В летние месяцы во многих странах мира открываются так называемые летние школы прав человека. В течение нескольких недель там занимаются слушатели, которые получили от руководителей школ специальные приглашения. Ими оказываются не все. Сначала желающие направляют свои заявки, которые затем проходят конкурсный отбор. Например, в этом году заявок на участие в занятиях 6-й Московской школы прав человека было получено почти 350 из стран СНГ и Восточной Европы, но приглашение получили лишь несколько десятков кандидатов. Об образовании в области прав человека, его особенностях и эффективности с директором Московской школы прав человека Анатолием Азаровым беседует Владимир Ведрашко.
Московская школа прав человека была создана в 1993 году как негосударственная, неправительственная организация. Она действует в сфере дополнительного образования и не поддерживает политические партии, движения и кампании, признавая идеологическое и мировоззренческое многообразие. С 7 по 18 августа в Москве будут проходить занятия 6-й международной летней школы на тему «Международные и национальные механизмы защиты прав и свобод человека». Я связался с директором школы, кандидатом философских наук Анатолием Азаровым. Анатолий Яковлевич, в чем особенности образования в области прав человека? Какие организации занимаются этим, кроме вашей школы?
Образование в области прав человека связано с изменением мировосприятия, мировоззрения, тем более, если говорить о социуме посткоммунистических стран. Нужно сказать, что мы не пионеры, а отнюдь. Уже 27-й год будет проводить Канадский фонд по правам человека в кооперации с другими организациями свою знаменитую Канадскую школу прав человека. Она проходит в течение месяца, и на нее съезжаются люди со всего мира, порядка 150 человек. Так что тут есть у кого поучиться. Ну, а кроме того, известно и Хельсинский фонд по правам человека в Варшаве, который из года в год, уже 17-ю, не ошибаюсь, проводит так называемую летнюю школу по правам человека. Кроме того, они уже лет 5 как запустили высший международный курс по правам человека. А что касается России, то, наверное, мы определенное место занимаем среди структур, занимающихся образованием в области прав человека, и, думаю, не последнее. Мне о себе неудобно говорить, что мы там лидирующие или какое-то первое место в этом занимаем, но в России за последние годы 10-15 лет, я имею в виду, возникли, устоялись и стабильно работают несколько структур, занятых именно образованием в области прав человека, но и близких, и в области близких смежных тем, как гражданское образование, культура мира, разрешение конфликтов ненасильственным путем и так далее. Это Рязанская школа по правам человека. Много образовательных мероприятий проводят не в рамках школы, а в рамках своей деятельности известные российские правозащитные организации, начиная от Московской Хельсинской группы, которая готовила кадры для проведения мониторинга в целом в Российской Федерации. Людей нужно было научить, людей нужно было методически, методологически и технически, кстати, еще обеспечить ресурсами для проведения такой работы. Мемориал проводит семинары, конкурсы, которые тоже стимулируют познание и студентов, и школьников в этой области. Независимый экспертно-правовой совет в Москве, Пермский правозащитный центр, Сутяжник, кстати, неправительственная организация правозащитная в Екатеринбурге, которая тоже ведет очень много образовательных мероприятий.
Но если так много организаций занимаются образованием в области прав человека, то в чем особенность именно возглавляемой вами Московской школы прав человека?
Мы узкопрофильная структура. Если тот же Сутяжник и Мемориал заняты и правозащитной деятельностью, и околополитической, скажем так, деятельностью, лоббированием законопроектов, давлением на власть, выражением общественного мнения. И плюс у них есть еще и вот направление работы, связанное с информированием, просвещением в области прав человека. Это нельзя назвать систематическим образованием. То есть это краткосрочные курсы, семинары, школы, летние школы, конференции и так далее. НПО наработали определенный опыт и, конечно, лидируют и задают тон по сравнению с государственными структурами.
Но, вероятно, не всю работу могут делать такие неправительственные организации, о которых вы говорили. Насколько мне известно, зарубежные демократические институты также оказывают поддержку российскому государству для совершенствования образования в области прав человека.
Есть система повышения квалификации судейского корпуса, и Академия правосудия этим занимается. Ну, вот, так сказать, с толчков, с подачи, с Совета Европы, они проводят определенные семинары по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод для судей. Много делают Международный Красный Крест для военнослужащих и работников системы МВД, внедряя эти курсы в образовательную систему.
Вот вы лично за сотрудничество государства и правозащитников или принципиально против такого сотрудничества?
Естественно, основным противником у правозащитных организаций в их работе является государство. Вместе с тем, государство это состоит не только из напрочь коррумпированных чиновников или там оборотней в погонах. Есть институты, как бы то ни было, пробивающиеся, становящиеся на ноги в России, такие как Институт омбудсмана, такие как Комиссии по правам человека. И есть там вполне здравые люди, которые понимают, что и собственная защита, обеспечение прав человека, ну и в частности образование, просвещение в области прав человека, это необходимая составляющая для нормального развития общества, государства. Так вот, в оппозицию становиться, конечно, на мой взгляд, абсолютно не нужно. И нужно пытаться выдержать свое лицо и сохранять достоинство правозащитных организаций, что, кстати, и можно видеть, на мой взгляд, на примере старейшей известной организации и ее лидеров. Это Московская Хельсинская группа, и в частности, председателя этой Московской Хельсинской группы Людмилы Михайловны Алексеевой, которая занимает вполне достойную позицию, очень жестко критикуя политику властей в тех или иных сферах деятельности, связанных с правами человека, с нарушением, тем более, прав человека. Но что вместе с тем не мешает ей быть членом комиссии по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и как-то там проводить свои положения. Поэтому в оппозицию, на мой взгляд, становиться не нужно. Задача-то, по большому счету, общая, совершенствование общества.
Анатолий, а кто приезжает к вам учиться? Как я понимаю, ведь не каждый может записаться и приехать к вам. Люди пишут заявки, вы проводите конкурсный отбор кандидатов. Слушателями становится, я предполагаю, хорошо, если каждый десятый из желающих.
Да, правильно. Вы заметили, что участие в летней школе предполагает определенный отбор этих лиц, то есть такой заочный конкурс. Заявляется, ну, от 500 человек, как у нас когда-то бывало в этом году, 350 человек на 25 мест. Кто же заявляется? Заявляются люди, так или иначе связанные с проблематикой прав человека. Должен подчеркнуть, что эта школа, в частности шестая, она ориентирована на людей, практически работающих в области защиты прав человека. Будь то, скажем, юридические клиники, при высших учебных заведениях разных стран, только у нас в России, кстати, не наша модель, нами она адаптирована, юридические клиники. Так вот, из представителей юридических клиник, которые ведут консультации для, бесплатные для населения, тем более социально ущемленного, это представители государственных правозащитных институтов, неправительственных организаций правозащитных, адвокаты, которые специализируются, скажем, на проблеме не только участия в уголовных процессах, но в том числе и обжалование действий нашего государства в Европейский суд по правам человека. Мы стремимся, чтобы на школе были представители как и казенных институтов, то бишь государственных правозащитных, и неправительственных организаций. Зачастую это помогает чиновнику понять, что правозащитники это не галтелые какие-то дурные диссиденты, которым лишь бы кричать против чего-либо, а весьма интеллигентные, мыслящие, адекватно, на мой взгляд, мыслящие люди, которые просто непримиримы к несправедливости. Поэтому здесь укрепляется доверие со стороны чиновников к правозащитникам. Они убеждаются в том, что можно работать и решать общие задачи. Ну и в свою очередь, может быть, снимает предубеждения некоторых НПОшников в отношении вот этого вопроса, работать с властью или не работать.
Скажите, пожалуйста, а по каким критериям оценивается эффективность занятий в вашей школе? Существует ли какой-то отклик от слушателей? Как вообще вы можете определить, полезными ли оказались занятия с практической точки зрения или нет?
Нами разработана определенная методика тестов знаний, подчеркиваю, знаний, не убеждений, не ценностных ориентаций человека, а чисто информационный такой аспект исследуется на входе и на выходе. И мы видим, что если, скажем, ну даже в целом говоря по группе, но я вспоминаю по прошлому году, так примерные цифры, если порядка 60% верных ответов на поставленные вопросы мы получаем на входе, то под 90 уже на выходе после двухнедельного обучения. В целом это, конечно, все отражается на некой ментальности общества. Здесь я, к сожалению, смотрю на все грустно достаточно, поскольку мы уже 15 лет прилагаем массу усилий к тому, чтобы довести до людей те, в первую очередь, ценности, те мировоззренческие позиции, на которых построена доктрина прав человека. И видим, что как-то в обществе особых перемен не происходит. Кстати, у нас вот эта инертность и динамичность для меня вообще загадочное явление. Я для себя вспоминал, например, прошлые застойные времена, когда все с удовольствием слушали скетчи Жванецкого «Острые и критические», где в двух словах выворачивалась наизнанку вся, весь наш развитой социализм, и весь народ дружно над этим смеялся. Я вспоминаю песни Высоцкого, который тоже обличал все это насилие, все это подавление, взывал к свободе, и все дружно его слушали. И вот это все слушание, казалось бы, должно было в наш народ вложить некие уже не только ростки, но и побеги свободы. И вот последние 15 лет мы работаем, работают либерального направления, партии, лидеры политические, структуры образовательные, но вместе с тем радикальные переориентации на то, что у меня есть права, и наш милиционер, как в известных американских фильмах, будет говорить при задержании подозреваемого: «Ты знаешь свои права или тебе их объяснить?» У нас этого как-то не происходит. Ну, не знаю, это опять нужно перечитывать Бердяева, Ильина, о нашей этой загадочной русской душе. Но как бы то ни было, в знаниевом аспекте, в знаниевом, не в ценностном, а чисто информационном, конечно, люди значительно продвинулись в Российской Федерации. Все-таки уже есть представление, что если здесь я не защищу права, то есть, оказывается, Европейский суд по правам человека. А с точки зрения, говорю еще раз, ментальности и понимания своего достоинства, в первую очередь, как мы знаем, вся доктрина прав человека основана на одной морально-этической, в первую очередь, категории, на понятии достоинства. Все люди рождаются свободными, равными в своем достоинстве и правах. Цитаты из Всеобщей декларации прав человека. Но вот это у нас как-то слабо развивается. Нужны, конечно, времена и времена, годы и годы, может быть, не хочется так думать о нашей России, может быть, десятилетия для того, чтобы права человека как ценности, достоинства личности были более явно выражены в повседневном поведении людей. Поэтому, отвечая, еще раз возвращаясь к поставленному вопросу о том, каковы же результаты работы, ну, если говорить о каких-то конкретных мероприятиях, да, есть определенные измерители, можно это все померить, а если говорить о динамике в целом изменений в обществе, что в конечном итоге преследуют все занимающиеся такой деятельностью образовательной, просветительской, как мы, то подвижек незаметно. Больших.
О правовом образовании в России я беседовал с директором Московской школы прав человека, кандидатом философских наук, доцентом, дипломантом премии ЮНЕСКО за образование в области прав человека Анатолием Яковлевичем Азаровым. В первой половине августа в Москве проводится 6-я международная летняя школа на тему «Международные и национальные механизмы защиты прав и свобод человека».
С директором Московской школы прав человека Анатолием Азаровым беседовал Владимир Ведрашко. В эфире радио.